Лицо у нее было спокойное. Лежала наискосок, поперек кухни, повернув лицо к двери, словно для того, чтобы было видно. Оно спокойное. Комната блистала в зимнем солнце. Она и без солнца блистала. Мыла, циклевала, оклеивала, белила. Заставляла эту комнату блистать. За окном бело, свежо. Это был ее цвет. Не цвет, а свет. Она еще бежала, а я уже набегался. Печальный марафон. А ушла она, была на 20 лет моложе. Сразу стала на 1000 лет старше.
Совершенно непонятно, как про Володина рассказывать вообще, и тем более, как рассказывать про Володина и женщин, потому что ему за все всегда было неловко. И уж про это-то все говорить вообще неловко было. И поколение то, которое про это не рассказывало. И она написала «Осенний марафон». Он сделал абсолютно общественным достоянием две вещи, которые не принято делать общественным достоянием, то есть свою личную жизнь. Он рассказал в «Осеннем марафоне», и свое пьянство, он сделал идеологии и написал записки нетрезвого человека. Так когда мы с ним познакомились, при второй же встрече мне, малознакомому человеку, он сказал: «Ты знаешь, «Осенний марафон» я написал про себя. Только вот та, которая не Йолова, она умерла, оставив мне мальчика». Смерть Лены он не мог изжить, видимо, до конца. Она умерла от разрыва сердца. А что чувствовало это сердце? И он понимал, что она умерла не от чего-то, а от разрыва сердца.
День мокроватый, тихий, зимний. Неспешно по делам шагаю. Дела простые. Магазины, библиотека, мастерская. Бутылки сдать, зайти на рынок. Не позабыть томатный сок. Купить шнурки, подбить ботинок. Что там еще? Пожалуй, все. По воскресеньям учреждения закрыты, справок не дают. Выходит, побывал везде я, а время 2:03. А я как раз стою у дома, где некогда, как говорится, я был любим. А что, ввалиться с авоськой прямо, по-простому, проверить? Глазки так же сильны. Что с ней сейчас? Какая? Но? Вы что, не знаете? Спросили. А я не знал. Давно? Давно.
На Ленфильме был такой круговой коридор, по которому все бегали и друг друга приветствовали. В очередной раз, когда я увидела его спину, я крикнула: «Александр Моисеевич!» И вдруг он резко обернулся и этими яркими такими страдальческими глазами сказал: «Она умерла».
что-то какие-то тосты произносили естественные. Саша вдруг сказал: а все умирают. Я говорю: Саш, побойся Бога. То все. А Лена умерла, он говорит. И заплакал. На взрыв заплакал.
Ошибки, провалы и кляксы на жизнь. Смолчал, когда надо ответить, сорвался, где надо смолчать. Ошибки и кляксы на жизни, которых не смыть, и мысли, которые всех неврастенников мучат к рассвету. У каждого мысли свои и по-своему мучат. А жизнь моя — это подарок. Война подарила ее, или Бог подарил, неизвестно. Не быть благодарным грешно. А близкие люди, которым ты нужен, не думать о них, не грешно ли? Грехи и ошибки, и пятна на жизни, и черные мысли к рассвету.
Я думаю, что на самом деле ведь никто не расскажет, сейчас уже никто не расскажет, как жила и что чувствовала эта женщина Лена, которая его любила безумно, которая родила Алёшу, которая жила в маленькой комнатухе одна. Она была помреж в театре на Литейном, актриса по образованию. Ведь на историю Володина и Лены можно посмотреть глазами женщин.
Ну, это совсем другое. Это как про женщин можно. Тогда другой сюжет нужно искать. Это совсем другое.
У нее были глаза большой величины. Она немного стеснялась этого. У нее был большой лоб. Она немного стеснялась этого. Стоило ей немного притомиться, как она утрачивала свою привлекательность. Старый Новый год договорились встречать вместе, втроем, с Алешей. Все было хорошо впереди.
Володь, ты не заблуждайся. Объясняю. Саше, как тебе сказать, поиски идеала, я имею в виду для жизни собственной, абсолютно не были свойственны. Он настолько был погружен в свое дело, ему хватало выдумывать идеалов там. Потому что ты сам-то кто? Ах, он идеальную женщину хоть. Вот регистр Сашиной жизни. Поэтому он преувеличивал своих женщин, мифологизировал, условно говоря.
Он мне рассказывает про Лену, когда только возник роман. Он мне хвастается. Она говорит: такая чудная. Она артистка. Она не талантливая артистка. Она думает, что я помогу ей, но я не могу. Это я не могу. Ты знаешь, это я не могу. Но она замечательная. А главное, она все делает, как я хочу. Вот я говорю, у меня плохое настроение. И у нее тоже плохое настроение. Я говорю, все хорошо. И она также. Я говорю, что я не хочу ребенка. И не будет у нас ребенка, сказала. Через некоторое время родился Алёша.
Алла.
Да, родной.
Я сегодня не смогу к тебе прийти.
Почему?
Ну, тут такие дела.
Ну, а ты приходи после дел. А?
Будет поздно. Ну, ладно. Тут уже стучат. Я тебе перезвоню.
Был определенный тип женщины, которой ему нравилось. Это достаточно простая женщина. Была в Ленинграде такая шутка в то время. Говорят, ее приписывают сестре Товстоногова. «Шурик любит официанток», говорила она. Вот действительно ему нравились женщины из народа, как бы. При этом они обязательно должны были быть несчастными, для того, чтобы он мог их пожалеть. И в то же время у них должны были быть обязательно большие страдающие глаза.
Ему нравились официантки, он знал это, он про это очень смешно говорил. Ну, понимаешь, ну вот Волчек мне когда-то сказал, тебе нравятся официантки. Ему нравились белокурые, такие щекастые, вот официантки, завлекалочки.
Что? Вот ваша колбаска 200 грамм.
Ой, нет, нет.
Нет, а что вам? Ой, простите, моя смена пришла. Слушай, ну что ты опаздываешь? Ты же знаешь, мне в это время надо кормить, я не понимаю.
Я парня в школу провожу.
Ой, ну я побежала.
Что вам нужно?
Мне?
Ну, Данин, не задерживайте очередь.
Усталые женщины, усталые девочки, глохнущие на предельных фабриках. Усталые девочки, усталые женщины в удушливых цехах красного треугольника. Я постарел, а вы в памяти моей все не стареете. Когда Алешина мама умерла, ему было 5 лет. Только через полгода я решился сказать ему об этом. Алеша, тебя не удивляет, что мы давно не видим маму? Не помню, что он ответил, но оказалось, что давно уже догадался. Спросил, мама была красивая? Да, говорю. А ты не можешь жениться на молодой и красивой, чтобы она мне тоже понравилась? Я обещал.
Вот я представляю себя на месте его жены Фриды. У меня есть муж, отец моего сына. Выясняется, что у него была любимая женщина, которая родила ему ребенка, умерла. И этого ребенка приводит меня в дом. Надо обладать, я думаю, очень большой щедростью душевной и великодушием, чтобы этого ребенка признать.
Я бы влюбилась в его ребенка. Правда же? Ну ладно, в его ребенка. Ради ребенка можно жить. Уже в тот возраст был, когда они живут не для мужчин и женщин, а для детей. Я говорю некрасивые слова, а это же был маленький мальчик, на которого надо было изливать и любовь. Но это же ребенок не просто той умершей женщины, это вот это вот та же ребенок.
Я не могу сказать, чтобы я видела часто Володина плачущим, но когда он мне это рассказывал, у него были слезы, не катились градом, они стояли в глазах. Он рассказывал, как мальчик бегает по квартире, и очень нуждается в любви и в матери. Но иногда он бежал по квартире, топоча ножками, и вбегал к ней, и обнимал ее вот так вот за ноги, потому что он выше не доставал. А Фрида стояла вкопанная и говорила: «Убери от меня этого ребенка». И в какой-то момент Саша говорил: «Я стал перед ней на колени, и я... сказал, я тебя умоляю, не обижай его, ну дай ему, подари ему немножко радости, ну подари ему немножечко тепла». Но вот когда прошли уже тоже годы, я понимаю, мне кажется, что это уже была ее болезнь.
Как-то, разговаривая с очень многими людьми о Володине, я никогда не слышала никаких вот запоминающихся вещей о Фриде. Они познакомились до войны, и она провожала его на фронт. Он написал об этом. Дело в том, что он много раз рассказывал, какие немыслимые комплексы в юности. Жизнь в чужом доме, у дяди и тети, без мамы и папы. То есть на самом деле в его жизни не было первой женщины, матери. Он чувствовал себя абсолютно потерянным, никому не нужным.
Как вдруг по телефону позвонила незнакомая девушка, которая про меня от кого-то все знала. И вдруг она предлагает встретиться. А я как раз через 5 дней ухожу в армию. И не судьба ли устроила так, чтобы уходить было тяжело?
Она говорит, да бросьте. Я, говорит, такое маленькое, серенькое. И она, правда, такое маленькое, серенькое. Я, как увидел ее, сразу успокоился. Ну, все в порядке, маленькое, серенькое. После войны, во время войны мы переписывались с ней, тогда все с кем-нибудь переписывались. А после войны, вот я на ней женился, она оказалась права.
Долго жили трудно, но теперь ничего. Я уже не молод, и она не молода. Я часто устаю, а она болеет. Посмотришь отсюда назад, как коротко было все, как просто.
Остановись немножечко, ладно? Фрида – это условный вариант. Это наслоение войны, жизни и обязанностей, а потом надо жениться, потому что скоро Вова появится. Вот и все, ведь это же очень просто. Так что про любовь тут не выйдет, понимаешь? У него гораздо больше содержания. В любви к женщинам.
Он очень много мне рассказывал о Фриде. И я очень поздно с ней познакомилась. Уже в очень, когда она старая была, я ее увидела. Вот. Фрида тоже это, в общем, плод его, мне кажется, фантазии и плод его деяния, потому что ему нужна была тоже страдающая женщина, и она ему все время немножко... Он конфликтный человек. Ему нужен был все время конфликт.
Вот передача «Больше, чем любовь» предполагает, что была какая-то женщина, которая вдохновляла творца вот на что-то. Такой женщины не было, как я понимаю, у Володина. У него «Больше, чем любовь» была та любовь, которую он написал в пьесах. И не было вот такой огромной на всю жизнь любви. Он прожил с одной женщиной, со своей женой Фридой. С послевоенных времен до самой смерти. Но это не была «Больше, чем любовь». Это был долг, это...
Том, ты помнишь это место?
Конечно, помню.
Ты помнишь, как я тебя первый раз поцеловал?
Ой.
А?
Что ты иногда чуть сумочку не выронила?
Как чуть? Ты выронила ее?
Выронила?
Выронила?
Вот это не помню.
Чего ж ты, Том? Не помнишь, как ты сумочку выронила? Том, ну что ты? А? Началась война, она одна меня провожала. Мы сидим на машинах, женщины ревут вокруг. Она смотрит снизу вверх и говорит: «Лишь какая у тебя будет бесчувственная», и запнулась. Моторы тарахтят. Ничего не слышно. Я говорю: «Что? Что ты сказал? Повтори». Она говорит: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена». Вот.
Ну, а тут что? Шум? Крики, рев моторов? Конечно, он не расслышал. А может, и расслышал, не знаю. Он говорит: «Повтори, что? Что ты сказала?» Ну, а что повторять? Что?
Потом машины поехали, она бежит и молчит. Потом что-то мотор, что ли, заглох, остановились, она прислонилась к водосточной трубе, смотрит.
Но потом их машина завелась. Ой!
Thank you.
нас матери на руки сдали короткой победной войне. Нам скорбно доверился Сталин. Кому это нам? Это мне. Как мины постыло скрежещут, как женщины мучат во сне. Нам век не хватать будет женщин. Кому это нам? Это мне.
Меня в госпитале спросила медсестра. Ну, так сладкого я не знал, да? Многие пошли туда, в армию и на фронт, сладкого не зная.
Он никогда не рассказывал ни об одном моменте такого счастья, молодости. Такое ощущение, что его молодость прошла без счастья. Когда он пришел с войны, и ничего кроме усталости не ощущал. Вот усталость и усталость. И они с Фридой договорились, что они пока не будут жениться. И однажды рассказывал Володя, я шел за керосином. И пришел к Фриде, и родители Фриды говорят, Шурик, ты когда жениться-то будешь? Так, говорит, мы с Фридой договорились не жениться. И тут выходит Фрида, говорит, нет, Шурик, мы так с тобой не договаривались. Так идите распишитесь, сказал Фридин папа. Так у меня и паспорта нет, сказал Александр Моисеевич. А расписывали-то быстро. Я за керосином молоду. Так сходи, возьми паспорт. Ну, я, говорит, пошел, взял паспорт. Мы сходили, расписались, потом я купил керосин. И так оказался на всю жизнь женат.
Женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова и так смешно шутят, и так проницательно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было сладко, с последней из всех, как с первой из всех. И то и дело это им удается. То тут, то там, то так, то сяк. А если не удается, они страдают молча. А если говорят, иногда говорят такие слова – стыдно быть несчастливым.
Говорю про все это так, как будто имею какое-то право. Вот я думаю, сейчас он слушает, руками машет и говорит, слушай, что тут очень много про меня болтать стало. На самом деле, мое большое человеческое счастье, что у меня не было романа с Александром Моисеевичем. Мы встретились, когда ему было уже за 70. Последние десятилетия его жизни мы дружили. Он почти сразу написал заявление, которое вот на стенке висит давно уже, 92-го года. Вы как хотите, я ее удочеряю. И так он в «Дочке матери», в «Отце и дочке» так и играл. И потому мне было так легко, потому что на самом деле мучил он женщин. Мучил и мучил, как и положено в великой русской традиции.
Вот я про женщин ничего не могу сказать. Вы знаете, я один раз с ним смотрела спектакль, сидела рядом с ним, и просто поняла, что он ужасно сам себя стесняется своего лица. Понимаете? Вот у меня так было это... Как-то, наверное, нашлись женщины, которые его переубеждали. То есть я понимаю, что в женщине могла родиться такая, такой азарт переубедить в этом. Задача такая. И кому-то это удавалось. Я очень жалею, что я этим не занялась.
В ранней юности он себя ненавидел. А потом, конечно, понимал, что настоящую женщину он может завоевать только постепенно. Постепенно. Каждый раз говорил, я же знаю свой профиль. Ну зачем? Что ты? Как я? Я говорю, Саша, ну посмотри, какая девочка. Ну ты же глаз положил. Ну уже у тебя все сверкает. Света, ну глянь меня. И поворачивал.
Происходили легкие влюбленности. Я помню, как он приехал в ГИТИС. Шла тогда блондинка в ГИТИСе, Камыгинка ставил. Он пришел в ИТО, вызвал меня рассказать. И вот рассказывал об этом курсе, о какой-то девочке, совершенно влюбленной. И он мне говорил, она вот так играет на пианино. И показывал с этим его своим. У него же бешеный темперамент был. Так вот играет на пианино и на меня смотрит. И я влюблен в нее. Ты понимаешь, прошло буквально 3-4 дня. Я говорю, а вот эта девочка. А, ну ты что, уже все, это уже прошло. Ну это в тот момент у меня было. Я думаю, что вот таких вот, это при Л, при второй Л, при Ф, это при всех, во все жизни было.
Черт возьми, как звать? Забыл. Мы же знакомы, дико неудобно. Она обидится.
Здравствуйте.
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 Это моя дочь. Знакомьтесь.
Очень приятно.
Лиля.
А как меня зовут? Я ему не скажу. Пусть сам вспомнит.
Что вы? Никогда в жизни.
А что мы здесь стоим? Пойдемте в садик?
Да-да, конечно.
Конечно, он был замечательный мужик, ухаживал роскошно и любвеобилен был достаточно. Но где-то глубоко-глубоко в нем жила, так сказать, неосуществленная женщина, потому что так написать про женщин, про женскую любовь, так написать мужчин не может. Если в нем это не живет, вот это вторая половинка, второе начало.
Я подумала, может быть, это была его тоска по женщине, которую он не встретил. Правильно? Мне так показалось.
Девушки меж тем бегут, пересекая свет и тьму. Куда бегут? Зачем? К кому? Им плохо тут? Неплохо тут. На них бредущие в обиде, завидуют уставшие. Бегите, девушки, бегите, кричат им сестры старшие. Бегите же, пока бежится, а не снесете головы, хотя бы память сохранится, как весело бежали вы.
Последние годы дома у них было мрачно. Это была их общая беда. Он платил пьянством, а Фрида платила просто психическим здоровьем. Он за ней ухаживал, он спал на кушеточке, он не спал ночами. Она как-то так бродила страшноватой такой тенью по дому. И мне казалось, что он отмаливает грехи своего всегдашнего осеннего марафона, те ошибки и стыды, которые в нем всегда жили.
Жена моя, мой друг. Такие слова испошлены в конец. Как тот, кто их сказал впервые, хочу сказать. Союз сердец, союз двух душ, моя опора, учитель мой в годину бед. Жизнь сокругляется, и скоро, возможно, я и ты во след, жена моя. Там встречи нет.
Почему он не ушел от Фриды, думала я, наблюдая, в общем, такую очень тяжелую их последнюю жизнь. Тем более, ведь довольно рано уехал в Америку его сын Володя. И обязательства перед сыном, например, уже его не связывали. Потом Володя увез в Америку младшего сына, Алешу. Я думаю, что если бы вот это возникло больше, чем любовь, тогда бы он ушел.
Он был ответственен за это существо, которое пригрел и которое ему доверилось. Красивые слова говорю, но другой формулировки я найти не могу сейчас. Это он совсем не святой человек. Это свойство, органичнейшее свойство. Это не потому, что он решил быть справедливым. Да не он такой был, все. Он так был скроен жизнью, думаю.
Кто знает, может быть, было бы лучше, если бы он переменил свою судьбу. А что было бы с Фридой? Фрида, наверное, с сыном бы уехала. Так вот, если бы. И был ли бы он счастлив с другой женщиной? Ну, еще одна Фрида была бы. Я уверена в этом.
Отпустите меня, отпустите. Рвы, овраги, гнилая вода, ссоры, склоки, суды, мордобития. Отпустите меня навсегда. Акробатки на слабом канате, речки, заводи, их берега, на декорационном закате нитевидные облака, мини-шубки и юбки, и платья. Не пускайте меня, не пускайте на земле, подержите, пока!
Я могу сказать про него сегодня, могу сказать то, что прозвучало в пьесе «С любимыми не расставайтесь». Я скучаю. Вот больше про любовь не скажешь.
Слышит он, не слышит, но, в общем, во всяком случае, со мной он всегда. Я так хочу, чтобы на том свете была жизнь. И очень хочу с ним встретиться и задать много-много вопросов.
Мы виделись с ним последний раз 21 ноября, а умер он 17 декабря. Мы много говорили о любви, о романах, о случаях из жизни. И он сказал: «Ты знаешь, прости меня, я был вчера с тобой неискренен. Я сказал тебе, что у меня вот тут что-то появилось, то есть дома с Фридой, а там уже ничего нет. У меня и тут ничего нет, и там уже ничего нет. А когда нет ни там, ни там, значит, я приближаюсь к своему самому последнему концу». В больнице уже, когда ему сделали операцию, он умирал, и он просил не бросать Фриду. Потом дети положили ее в больницу, уехали в Америку, и она через 20 дней умерла.
Простите, простите, простите меня, и я вас прощаю, и я вас прощаю. Я с вами держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня, и я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю. Но я на другой проживаю. Привет.